Джеймс Клавелл. Благородный дом. Роман о Гонконге. Читает Иван Литвинов. Четверг. Глава 39. 4:50. До рассвета оставалось около часа. Шел проливной дождь. Взглянув на полуобнаженное тело Джона Ченя, Пун хорошая погода выругался. Он тщательно обыскал всю одежду убитого, обшарил все комки грязи там, где был закопан труп. Откапывали его двое юнцов, Цзиньпак и Чень Собачье Ухо, и, казалось, этим комкам не будет конца. Но найти ничего не удалось. Ни целых монет, ни их частей, ни драгоценностей, ничего. А Четырехпалый Ю сказал намедни: «Найди то половинку монеты, Пун, хорошая погода». Позже старик дал дополнительные указания, и Пун «Хорошая погода» остался очень доволен, потому что это снимало с него ответственность, и ошибки быть не могло. Он приказал Ченю Собачье Ухо и Цзиньпаку спустить труп папаши Цзиня вниз по лестнице и пригрозил рябому Цзиню, который держался за свою изуродованную руку, что отрежет ему язык, если тот еще раз застонет. Труп оставили в одном из переулков. Потом Пун «Хорошая погода» разыскал короля нищих Коулон-Сити, который приходился Четырехпалому У дальним родственникам. Все нищие входили в гильдию, и у них имелись свои короли. Один в Гонконге, другой в Коулоне и третий в Коулон-Сити. В старые времена нищенство было доходным занятием, но теперь, когда за него давали большой тюремный срок, из-за штрафов и появления множества других хорошо оплачиваемых занятий все переменилось. «Понимаете, почтенный король нищих, этот наш знакомый только что умер», — терпеливо объяснял Пун «Хорошая погода» важному старику. «Родственников у него нет, поэтому его оставили на улице в переулке цветочников. Мой великий дракон, несомненно, будет признателен за небольшую услугу. Не могли бы вы похоронить умершего по-тихому?» Он из вежливости поторговался, заплатил согласованную цену и пошел к такси и машине, дожидавшимся его за городской чертой, довольный, что теперь труп исчезнет бесследно навсегда. Цзиньпак уже сидел в такси на переднем сиденье. Пун сел рядом. «Вези нас к Джону Ченю», — приказал он. «И побыстрее. Выезжай на Шатень-Роуд», — важно велел Цзиньпак водителю. Чень Собачье Ухо съежился на заднем сиденье рядом с уличными бойцами Пуна «Хорошая погода». Рябой Цзинь и остальные следовали за ними в машине. Обе легковушки повернули на северо-запад в сторону новых территорий по дороге из Шатиня в Тайбо. Она петляла между деревушками, зонами новой застройки и лачугами поселенцев, переваливала через холм, огибая идущую на север границу железную дорогу и минуя плодородные сады с висевшим над ним густым запахом навоза. Здесь выращивали фрукты на продажу. Не доезжая до рыбацкой деревушки Шатинь, где справа открывалось море, они свернули с главной дороги налево на проселок, усеянный выбоинами и лужами. В небольшой рощице остановились и вышли. Шел теплый дождь, и от земли поднимался свежий аромат. Взяв лопату, Цзиньпак повел всех в кусты. Пун «Хорошая погода» светил фонариком, а Цзиньпак, Чень Собачье Ухо и Рябой Цзинь искали. Найти точное место в темноте оказалось непросто. Они дважды начинали копать, и только потом Цзиньпак вспомнил, что отец пометил место захоронения камнем в форме полумесяца. Промокнув до нитки и переругавшись, они в конце концов нашли камень и снова взялись копать. Под верхним слоем земля была сухая. Спустя какое-то время они извлекли труп, завернутый в одеяло. От него шла страшная вонь. Пун «Хорошая погода» заставил их снять с трупа одежду и прилежно обыскал его, но ничего не нашел. «Все остальное вы послали благородному дому Чень?» — снова спросил он. Лицо его было мокрым от дождя, насквозь промокла и вся одежда. «Да», — вызывающе ответил молодой Цзиньпак. «Сколько раз идти его можно это повторять?» Он ужасно устал, с одежды текло, и он был уверен, что его ждет смерть.
«Всем снять с себя ваши дерьмовые тряпки, туфли, носки, все. Хочу посмотреть, что у вас в карманах».
Они повиновались. У Цзиньпака на шее висела на тесемке дешевая круглая нефритовая пластинка. В Китае почти все носят кусочек нефрита на счастье, потому что знают, если злой бог заставит тебя споткнуться, дух нефрита встанет между тобой и злым богом и, приняв на себя основную тяжесть падения, рассыплется, не дав разбиться тебе. Но если не встанет, то значит, к сожалению, дух нефрита спит, и такая у тебя судьба, ничего не поделаешь.
В карманах Цзиньпака Пун «Хорошая погода» не нашел ничего и швырнул ему одежду назад в крайнем раздражении. «Можешь одеваться, и одень снова труп. Пошевеливайся!»
У Чэня собачье ухо нашлось почти 400 гонконгских долларов и качественный нефритовый браслет. Один из бойцов забрал браслет себе, деньги Пун положил в карман и повернулся к рябому Дзиню.
У всех глаза на лоб полезли при виде толстого рулона свернутых банкнот, найденного в кармане брюк этого юнца. «Во имя шлюхи небесной, откуда у тебя все это?» — удивился Пун «Хорошая погода», тщательно оберегая деньги от дождя.
Тот рассказал, как тряс счастливчиков, выходивших из Хопак. Все посмеялись, похвалив его за сообразительность.
«Молодец, неплохо придумано», — одобрил Пун. «Бизнесмен ты хороший, одевайся. Как звали ту старуху?»
«Она назвалась Атам», — рябой Цзинь смахнул капли дождя с глаз. Пальцы ног скользили в грязи, изуродованная рука вся горела, и боль была невыносимой.
«Я отведу вас к ней, если хотите. Эй, посветите мне эти его!»
Это был Цзиньпак. Он стоял на четвереньках и старался напялить одежду на труп Джона Ченя.
«Может кто-нибудь помочь?» «Помогите ему!»
Чень, собачье ухо и рябой Цзинь поспешили на помощь, а Пун «Хорошая погода» снова направил луч света на труп. Тело раздулось и отекло, дождь смывал с него грязь. Сзади голова Джона Ченя была разбита, на спутавшихся волосах запеклась кровь, однако лицо еще можно было узнать.
«А я», — произнес один из людей Пуна, — «давайте кончать с этим. Чувствую, где-то здесь шныряют злые духи». «Только брюки и рубашка этого достаточно», — буркнул Пун «Хорошая погода».
Он подождал, пока тело частично одели, потом обратил взгляд на вервольфов.
«Но так и кто из вас, суки вы безродные, помог старику убить этого идти его бедолагу?»
«Я уже го...» — начал Цзиньпак и осекся, потому что двое других указали на него и, произнеся одновременно это он, отвернулись.
«Мне все время так и казалось». Пун «Хорошая погода» был доволен, что наконец-то удалось распутать клубок.
Его толстый указательный палец уперся в Цзиньпака.
«Залезай в раскоп и ложись».
«У нас есть верный план, как похитить главу благородного дома Чэнь. Мы все поимеем от этого в три раза больше, чем принес этот блудодей. Я расскажу вам, как, Хэя», — предложил Цзиньпак.
Пун «Хорошая погода» на миг задумался, но тут же вспомнил указание четырехпалого.
«Давай в раскоп и в грязь лицом».
Глядя в неумолимые глаза, Цзиньпак понял, что для него все кончено. Он пожал плечами. «Значит, судьба».
«Помочиться я хотел на всех твоих предков», — сказал он и, забравшись в яму, лег в нее.
Он положил голову на разложенные в грязи руки и стал прощаться с жизнью. Из небытия в небытие, навсегда оставаясь частью семьи Цзинь во всех ее поколениях, вечно живой в этом нескончаемом потоке из поколения в поколение через всю историю в бессмертное будущее, Пун «Хорошая погода» взял лопату и, отдавая должное храбрости юнца, отправил его на тот свет мгновенно, всадив острый край лопаты между позвонками и надавив на рукоять. Цзиньпак умер, даже не поняв этого.
«Забросайте могилу».
Чень, собачье ухо, окаменел от страха, но тут же бросился выполнять приказание.
Усмехнувшись, Пун «Хорошая погода» подставил ему ножку и дал хорошего пинка за трусость.
Тот рухнул в яму. Лопата в руках Пуна «Хорошая погода» мгновенно взмыла и, описав полукруг, с хрустом врезалась Ченю собачье ухо в спину. Охнув, тот рухнул на тело Цзиньпака.
Остальные засмеялись, а один сказал: «И классный удар, как заморские дьяволы лупят битой в крикете, здорово! Он готов?»
Пун «хорошая погода» не ответил, глядя на последнего вервольфа, рябого дзыня. Все тоже уставились на него. Он стоял под дождем и не двигался. Именно тогда Пун «хорошая погода» обратил внимание на тугую тесемку вокруг его шеи. Подойдя с фонариком, Пун увидел, что другой конец свисает парню на спину. Его оттягивала разломанная пополам монета с аккуратно просверленной в ней дыркой. Монета была медная и, похоже, старинная.
«Да пустят ветры все боги в лицо Цао-Цао! Где ты это взял?» — спросил он, расплываясь в улыбке.
«Отец дал».
«А у него это откуда, мразь ты мелкая?»
«Он не сказал».
«Он мог взять этого первого сына Чэнь?»
Тот снова пожал плечами. «Не знаю. Меня здесь не было, когда его убивали. Я не виноват, клянусь головой матери!»
Резким движением Пун «хорошая погода» сорвал у него тесемку с шеи.
«В машину его!» — приказал он двум бойцам. «Присмотрите за ним. Возьмем его с собой». «Да, мы возьмем его с собой. Остальных засыпать и могилу замаскировать хорошенько».
Оставшимся двоим бойцам он велел взять одеяло с телом Джона Ченя и следовать за ним. Они неуклюже двигались за вожаком в темноте. Устало шагая и обходя лужи, Пун вышел к Шатинь-Роуд. Неподалеку стоял полусломанный навес автобусной остановки. Выбрав момент, когда на дороге не было машин, он подал знак, и его люди, быстро развернув одеяло, пристроили тело стоймя в углу. Пун вынул подготовленную вервольфами надпись и тщательно укрепил на груди трупа.
«Зачем ты это делаешь, Пун, хорошая погода? Хе-я! Зачем ты дел?»
«Потому что четырехпалый приказал. Откуда я знаю? Заткни свой и его рот!»
Их неожиданно залило светом фар, вывернувшие из-за поворота машины. Они застыли и отвернулись, сделав вид, что ждут автобуса. Когда машина благополучно проехала мимо, они бросились бежать. Небо уже окрасилось первыми проблесками зари, и дождь стал утихать.
Зазвонил телефон. Не открывая глаз, Армстронг нащупал в полутьме трубку. Беспокойно заметавшись, проснулась его жена.
«Это главный сержант Танпосер. Извините, что разбудил, сэр, но мы нашли Джона Чэня, вер...»
Армстронг мгновенно проснулся.
«Живого! Джонни Ломо нет, сэр! Его труп обнаружен на автобусной остановке под навесом на остановке, сэр. Эти и тих вервольфы прикололи к его груди записку, сэр. Первый сын Чэнь был настолько глуп, что попытался скрыться от нас. Никому не скрыться от вервольфов. Пусть об этом знает весь Гонконг. Наши глаза везде. Он...»
Потрясенный Армстронг слушал, а сержант продолжал взволнованно рассказывать, как какой-то ранний пассажир автобуса вызвал полицию в Шатинь. Копы тут же оцепили окрестности и позвонили в уголовный розыск Коулуна.
«Что нам делать, сэр?
Немедленно вышлите за мной машину!»
Армстронг повесил трубку и стал тереть глаза, чтобы прогнать усталость. На нем был саронг, который красиво смотрелся на мускулистом теле. «Что-нибудь случилось?» — подавив зевок, Мэри потянулась. Ладная 40-летняя женщина с каштановыми волосами и миловидным, хотя и тронутым морщинками лицом, она была всего на 2 года младше мужа. Он рассказал, наблюдая за ней. Мэри охнула и побледнела.
«Какой ужас!» «Ох, какой это ужас, бедный Джон!»
«Я приготовлю чай».
«Нет, я сама». Изогнувшись крепким телом, она встала с постели. «У тебя будет время?»
«Только на одну чашку». «Слушай, какой дождь! Самое время, черт возьми!»
Армстронг задумчиво прошел в ванную, быстро побрился и оделся, как это умеют делать только полицейские и врачи. 2 глотка горячего сладкого чая, и не успел он взяться за тост, как раздался звонок в дверь.
«Я позвоню потом. Как насчет карри сегодня вечером? Можно пойти к Синху?»
«Да», — сказала она, — «пойдем, если хочешь».
Дверь за ним закрылась. Мэри Армстронг продолжала смотреть на нее.
«Завтра наша 15-я годовщина. Интересно, помнит ли он?» «Скорее всего, нет. За прошедшие 14 его в этот день 8 раз не было дома. 1 раз я лежала в больнице, а остальные... остальные, думаю, прошли нормально». Она подошла к окну и отдернула занавески. В полутьме по окнам струились потоки дождя, но они несли приятную прохладу. Мебель в этой квартире с 2 спальнями принадлежала им, но сама квартира была казенная. Не станет работы, не станет и ее. Господи, что за работа? Как паршиво быть женой полицейского. Всю жизнь только и делаешь, что ждешь, когда он вернется домой, и переживаешь, как бы его не пырнул ножом какой-нибудь гнусный преступник, как бы его не застрелили, не ранили. Ночью чаще всего спишь одна, и в любое время дня и ночи может разбудить паршивый звонок с сообщением о каких-нибудь еще более паршивых неприятностях, и вот он опять уходит». Работает за двоих, а получает гроши, а ты идешь в полицейский клуб и сидишь там с женами других копов, пока мужики надираются, и обмениваешься сплетнями, и пьешь слишком много розового джина. У них, по крайней мере, есть дети. Дети. О, Боже, были бы у нас дети. Но ведь большинство жен жалуются, что ужас как устают, что дети их выматывают, и потом эти ама, и школы, и расходы, и все остальное. Для чего, черт возьми, нужна эта жизнь? Какая мерзкая, пустая трата времени. Какая невыразимо мерзкая... Зазвонил телефон. «Заткнись!» — прикрикнула она на него, а потом нервно рассмеялась. «Что-то разошлась ты, Мэри». Мэри все наоборот. Пожурила она себя и подняла трубку. «Алло?»
«Мэри, это Брайан Квок. Прошу прощения, что разбудил, а Робби...»
«Ой, привет, дорогой. Нет, извини, он только что уехал. Что-то насчет вервольфов».
«Да, я только что узнал, потому и звоню. Он поехал в Шатень».
«Да. Ты тоже едешь?»
«Нет, я со стариком».
«Бедняга!» — она услышала, как он засмеялся. Они немного поболтали, и Брайан откланялся. Вздохнув, она налила себе еще одну чашку чая, добавила молока и сахара и стала думать о Джоне Чене. Когда-то она безумно любила его. Их связь длилась больше 2 лет. Он был у нее первым. А происходило это в японском лагере для интернированных в тюрьме Стэнли на юге острова. В 1940 году она с отличием сдала в Англии экзамены по гражданской службе, и через несколько месяцев ее послали в Гонконг. Морское путешествие вокруг мыса Доброй Надежды выдалось долгим, и она прибыла сюда лишь в конце 41-го. Ей тогда исполнилось всего 19, и ее почти сразу же интернировали вместе со всеми гражданскими европейцами. В Стэнли она оставалась до 1945 года. Когда я выбралась оттуда, мне было 22, и последние 2 года мы с Джоном любили друг друга. Бедняга Джон. Его постоянно пилил мерзкий отец и больная мать. Ему некуда было деться от них». В лагере не представлялось почти никакой возможности уединиться. Всех держали вместе в одном тесном и душном помещении. Семьи, дети, грудные младенцы, мужья, жены. И все годы ненависть, голод, зависть и совсем немного смеха. Она любила его. И это помогло вынести все лагерные невзгоды. Не хочется вспоминать об этом времени. Или о гнусном времени после лагеря, когда он женился на той, кого ему выбрал отец. Паршивая маленькая мигера, но с деньгами, влиянием и семейными связями в Гонконге. У меня такого не было. Надо было вернуться домой, но домой не хотелось. Да и что там дома? К чему возвращаться? Так что я осталась, устроилась на работу в колониальное управление, и все было неплохо, довольно неплохо, а потом встретила Роберта. «Ах, Роберт, ты был хорошим мужем и хорошо относился ко мне, и нам было весело, и я была тебе хорошей женой и по-прежнему стараюсь, но я не могу иметь детей, а ты...» «Мы оба хотим детей, и однажды, несколько лет назад, ты узнал о Джоне Чене. Ты никогда не спрашивал меня о нем, но я знаю, что ты знаешь, и с того времени ненавидишь его. Все это случилось задолго до того, как я встретила тебя, и ты знал, что я была в лагере, но не знал, что у меня был любовник. Помнишь, как перед свадьбой я спросила, ты хочешь знать о том, что было, дорогой, и ты сказал, нет, старушка». Ты, бывало, частенько называл меня старушка. Теперь ты никак меня не называешь, только Мэри иногда. Бедный Роберт, как я, должно быть, разочаровала тебя, бедный Джон. Как ты разочаровал меня когда-то такой замечательный, а теперь такой совсем мертвый. Лучше бы я тоже умерла. И она зарыдала.